«Мисс Беллинден просила обо мне лорда Эвенделла?» — едва слышно произнес Мортон.
«Ну, конечно же. Нет друзей, равных женщинам. Уж они добьются всего и при дворе, и в армии. А вы, кажется, чуточку поумнели и, сдается, пришли в себя».
Говоря это, он принялся надевать на арестованного наручники, и Мортон, потрясенный сообщением Босуэлла, не оказал ему никакого сопротивления.
«Его молят пощадить мою жизнь, и молит об этом она! Какой ужас! Надевайте скорее оковы! Мои руки не станут больше противиться! Они не откажутся влачить на себе такое же бремя, как навалившееся на мою душу! Эдит молит о моей жизни! И молит лорда Эвенделла!»
«Вот именно! И он сможет добиться помилования», — заметил Босуэлл. «Ведь никто в полку не имеет такого влияния на полковника, как Эвендел». На этом Босуэлл закончил свои увещания, и Мортона повели в зал. Проходя позади кресла Эдит, несчастный узник услышал обрывки ее разговора с лордом Эвенделлом. И того, что до него донеслось, было, как ему представлялось, совершенно достаточно, чтобы подтвердить сказанное сержантом. В это мгновение в его характере произошел внезапный и крутой перелом. Глубочайшее отчаяние, в которое его повергли разбитые надежды на любовь и на счастье, опасность, угрожавшая его жизни, непостоянство Эдит, ее заступничество, звучавшее теперь горькой насмешкой, убили в нем, как он думал, всякое чувство к той, что заполняло всю его жизнь, и вместе с тем разбудили другие, заглушавшиеся до этого более нежными, но и более эгоистическими страстями. Полный безграничной отваги, он решил отстаивать права своей родины, попираемые в его лице. Его характер в эти мгновения изменился так же неузнаваемо, как меняется облик какой-нибудь загородной усадьбы, которая, попав в руки вторгшегося в нее воинского отряда, из обиталища домашнего покоя и счастья, тотчас же превращается в грозное укрепление. Мы уже упоминали о том, что он бросил на Эдит взгляд, полный упрека и одновременно печали, и как бы говоривший ей «Прощай навсегда». Вслед за этим он направился решительным шагом к столу, за которым сидел Клеверхаус.
«По какому праву?» — сказал он твердо, не дожидаясь вопросов полковника. «По какому праву ваши солдаты, сударь, оторвали меня от моих домашних и надели оковы на руки свободного человека?»
«На основании моего приказа», — ответил Клеверхаус. «А теперь я приказываю вам помолчать и выслушать мои вопросы».
«И не подумаю», — заявил уверенным тоном Мортон. Его смелость, казалось, наэлектризовала всех свидетелей этой сцены. «Я желаю знать, законно ли я заключен под стражу и перед гражданским ли судьей нахожусь, и желаю знать об этом заранее, прежде чем в моем лице будет нанесено оскорбление Конституции моей Родины».
«Вот уж поистине примерный молодой человек», — проговорил Клеверхаус.
«Вы с ума сошли, Генри», — обратился майор Беллинден к своему юному другу.
«Ради самого Господа Бога», — продолжал он голосом, в котором слышалось и увещание, и осуждение. «Помните, что вы разговариваете с одним из офицеров Его Величества, занимающим высокое служебное положение».
«Именно поэтому, сударь», — твердо заявил Генри, — «я и хочу выяснить, по какому праву он держит меня под арестом, не имея на то законного основания. Если бы здесь был представитель судебной власти, я знал бы, что мой долг — повиноваться ему».
«Ваш друг?» — холодно сказал Клеверхаус, обращаясь к старому воину. — «Один из тех сверхщепетильных джентльменов, которые, подобно помешанному в комедии, не повяжут своего галстука без приговора судьи Пересола. Но я смогу доказать этому юноше, прежде чем уеду отсюда, что мои аксельбанты — такие же символы власти, как жезл судьи. Итак, прекратим эти прения, и будьте любезны, молодой человек, ответить точно и ясно. Когда вы видели Белфура Берли?»
«Насколько я знаю, вы не имеете права задавать мне такой вопрос», — ответил Мортон. «Я отказываюсь на него отвечать».
«Вы признались моему сержанту, — сказал Клеверхаус, — что видели Берли и предоставили ему кров, хотя были осведомлены, что он объявленный вне закона преступник. Почему же вы не желаете быть столь же откровенным со мною?»